В 20 веке научные открытия не только оказали существенное влияние на ход исторических и политических событий, но и заметно преобразили жизнь каждого человека. Однако перед учеными по-прежнему стоит целый ряд важнейших проблем и задач, доставшихся в наследство от прошлого столетия. Какие из них будут решены в ближайшее десятилетие? На этот вопрос мы попросили ответить лауреата Филдсовской премии профессора Института высших исследований в Принстоне Владимира Воеводского. С ним беседует Ольга Орлова.
Многие эксперты выделяют вот две основные науки – физика и биология, которые сыграли решающую роль в развитии XX века. Но, наверное, в первой половине XX века – это, конечно, физика, и во второй – биология и генетика. Во-первых, согласны ли вы с этим? А во-вторых, а что тогда будет в XXI веке? Кто будет определять главное направление?
Безусловно, физика сыграла фундаментальную роль в том, как 20 век формировался, особенно в связи с атомной бомбой. Что касается биологии и особенно генетики как таковой, то она, пожалуй, что еще никакой особой роли не сыграла. Это, безусловно, две активно развивающиеся науки связанные, но так сказать, чтобы какие-то у них были особенно уж существенные для общества приложения, пока это я бы так не сказал. Наверное, я бы назвал вместо этого комплекс наук, которые окружают компьютеры, с теорией информации, там, структурная лингвистика, всякие математические вещи, электроника, ну, то, что называется по-английски computer science, а по-русски, к сожалению, слова нет. Ну и, пожалуй, фармакология, уж если говорить о биологии и генетике.
Может быть, подробнее поговорим о компьютерных науках. Актуальная проблема – это создание искусственного интеллекта. Как вы думаете, насколько мы близки к этому, и будет ли решена эта проблема в 21 веке?
Наверняка это проблема, когда мы немножечко лучше начнем понимать, что, собственно говоря, мы понимаем под этим словом, распадется в серию отдельных проблем. Какие-то из них будут решены в ближайшие там, десятилетия, какие-то, возможно, и нет. Я думаю, что вообще, прежде чем мы приблизимся к тому, что можно было бы назвать настоящим искусственным интеллектом, у нас должна будет пройти некая революция психологии. Психология и вообще вот в изучении интеллекта человеческого. Я в некотором смысле готов тут рискнуть и предсказать, что нас ожидает в ближайшие десятилетия, может быть, через несколько десятилетий, нечто вроде эпохи великих психологических открытий.
Какие именно открытия нас ожидают?
Ну, понятно, что наша существующая модель человеческого сознания, человеческого разума, она необычайно убога. Как бы любой человек, который занимается тем, что мы называем, скажем, оккультизмом, для него, так сказать, современная научная точка зрения настроения человеческого общества, настроения сознания одного отдельно взятого человека, я уверен, кажется просто смешной и совершенно абсурдной в своем примитивизме, скажем так. По-видимому, какие-то движения в направлении интеграции, вот, скажем так, оккультной точки зрения на мир и научной точки зрения на мир, при этом с научной позиции будут происходить в течение вот, ближайших, скажем, 50 лет. Я бы сказал, что это наиболее интересное направление вообще.
Вы хотите сказать, что в ближайшие десятилетия нам удастся рационально объяснить те вещи, которые принято традиционно относить к иррациональным областям?
Такого сказать не хочу. Рационально объяснить это понятие очень смутное. Это, по-видимому, будет очень большая область, и в ней будет куча всего разного.
Просто вы сказали одну такую вещь, что человек, который занимается оккультизмом, ему может быть смешна та убогая картина представления о мире, которая существует у людей с, естественно, научной точки зрения, скажем так, с традиционной научной точки зрения.
Ну, даже не столько о мире, сколько как бы о той его составляющей, которая относится к человеческому сознанию, к структуре общества.
Ну, с другой стороны, ровно и наоборот. Наверное, многие люди, которые занимаются нейрофизиологией, допустим, нейропсихологией, могут иронично относиться к представлениям о мире человека, который занимается оккультизмом. Им тоже это часто бывает очень смешно.
Какие у оккультистов представления о мире, это...
Они очень различные.
Это отдельная совершенно история. Большая часть их представлений о мире, с моей точки зрения, абсолютно бредовая. Дело здесь не столько в представлениях о мире, которые они имеют, сколько о том чувственном опыте, скажем так, который для них совершенно является нормальным и который демонстрирует то, что существующие рациональные стандартные модели, они явно...
Их не могут описать.
Не могут их описать. До тех пор, пока мы не начнем всерьез относиться к этому их опыту, не к теориям их, а именно к их наблюдениям и опыту.
То есть вы имеете в виду именно их осязательную и ощущательную часть? То есть то, что люди переживают, а не то, что они по этому поводу думают?
Да.
Потому что...
Не объяснение, а факты. Да. Вот объяснять их как раз нужно, используя современную нормальную рациональную науку. Что очень сложно, безусловно.
Она пока просто не позволяет этого сделать. Вы можете привести конкретные примеры, что, например, у нас аппарат не позволяет?
Ну вот, пожалуйста, я, скажем, к вопросу о искусственном интеллекте возвращаюсь, да, там большинство из нас снятся сны. Значит, понятно, что если мы построим некий искусственный интеллект, то он должен иметь возможность синтезировать вот такие вот микромиры, которые мы воспринимаем во сне. Вот наш мозг, очевидно, это делает. Как он это делает, совершенно непонятно. На каком языке там это все формулируется, тоже совершенно непонятно. Мне кажется, до тех пор, пока вот такого типа вопросы не будут более серьезно восприняты, говорить о чем-то вроде настоящего искусственного интеллекта было бы, скажем так, преждевременно.
Вы можете оценить, вот сейчас мы на какой стадии находимся, какая часть искусственного интеллекта для нас сейчас наиболее достижима?
Ну, мы дотягиваемся потихонечку для очень многих отдельных вещей, да, то есть, например, распознавание речи, там за последние 20-30 лет существенно продвинулось, распознавание, скажем, лиц, вот все, что связано с так называемой биометрикой, это сейчас очень активно развивается, особенно в связи со всякими террористическими, антитеррористическими делами. То есть создание программ и каких-то машин, которые отдельные функции восприятия человеческого моделируют, тут мы, безусловно, сильно продвинулись и будем дальше продвигаться.
У нас в студии сидел эксперт, который написал с помощью компьютерной программы псевдонаучную статью и получил положительную рецензию, опубликовал ее в журнале, который входит в список ВАК, то есть получил доступ к защите.
Ну вот, ну да, но это, скажем так, как раз демонстрирует то, насколько понятие самого интеллекта является сложно определимым. Да, вот действительно составить псевдонаучную статью очень просто. Ну, очень просто, я, так сказать, не хочу тут обижать тех, кто этим занимается. Наверное, не просто, но, во всяком случае, вполне доступно. А вот меня, например, очень занимает такая задача. Попробовать написать такую программу, которую можно было бы дать задачку из учебника там, 2 класса по арифметике. Просто на русском или на английском языке. Вот у Маши было 5 яблок, а у Пети было 3 яблока. Сколько яблок у Маши и Пети? Или, скажем, там, у Маши было 3 яблока, а у Пети съел одно. Сколько яблок осталось у Маши? Вот я думаю, что было бы исключительно интересно и крайне нетривиально написать компьютерную программу, которая могла бы решать такие задачи.
А что, сейчас компьютер не может решать такие задачи?
Нет. Если просто вот написать ему текст, нет, нет таких программ.
То есть, на самом деле, мы даже не приближаемся вот к интеллекту второклассника в этом смысле?
В этом смысле, да.
Сейчас агентство передовых технологий Министерства обороны, DARPA, они начали финансирование нового проекта, на который выделено почти 5 миллионов долларов по созданию искусственного мозга с помощью исследовательского центра IBM.
Это все решение отдельных задач. К искусственному мозгу это имеет ни малейшего отношения, с моей точки зрения. Вот эта вот инициатива, связанная с IBM, я про нее читал. Но это один из многочисленных каких-то десятков или сотен проектов, которые существуют в этом направлении. Может быть, он немножечко более большой, чисто по размеру, в смысле, что у них будет там больше...
Более масштабный?
Туда. Более масштабный, несколько более масштабный. Тут речь реально должна идти на какие-то десятки миллиардов долларов, а уж никак не на десятки миллионов, наверное, и на десятки, если не больше лет. Так что это все пока не столько построение искусственного мозга, сколько построение систем, которые имитируют на совершенно иных принципах те или иные функции, скажем, человека.
А как вы думаете, стоит вкладывать именно в это направление большие суммы? Вы называете суммы, сопоставимые вот сейчас со стоимостью коллайдера.
Ну, с точки зрения как бы общечеловеческого, я бы сказал, что, конечно, создание искусственного интеллекта — это вещь гораздо более важная, чем любой коллайдер. Другое дело, что в случае физики высоких энергий понятно, во что вкладывать деньги, а в случае искусственного интеллекта, во что вкладывать деньги, непонятно.
Нет пока такой территории.
Поэтому там сейчас, наверное, важнее, ну, решение сейчас каких-то отдельных конкретных проблем, постепенно это будет синтезироваться в какую-то более общую картину. Это, в общем, дела во многом дней грядущих.
Ну вот, а если поговорить как раз о сегодняшних тратах, а именно о коллайдере, как вы думаете, среди физиков-ядерщиков еще до запуска раздавались довольно часто опасения о том, что если не будут получены какие-то важные новые результаты, скажем, ограничиться только получением предсказуемых, ну, понятно,
базон, подтверждением.
Подтверждением предсказуемых, то у самой науки физика высоких энергий может быть довольно грустная перспектива. Наукам будет либо вымирать, либо ее просто официально закроют, потому что она требует таких вложений, на которые больше уже правительства многих стран не пойдут. Как вы думаете, реальны такие опасения? Ваше отношение вот к ситуации с коллайдером, но вы знаете, что сейчас он не работает.
Но отношение такое, очень жалко, что он сейчас не работает. Я им очень-очень сочувствую, всем тем людям, которые его строили, и что это все случилось, это, конечно, ужасно. Я очень надеюсь, что они его быстрее починят, и что начнут появляться эти результаты, и, безусловно, вся общественность научная и теоретическая физика, и математика, связанная с физикой. Мы все ждем этих результатов, так что это очень важная и интересная штука. Что касается того, что будет, если там ничего интересного не проявится, то тут я бы воздержался от предсказаний. Это зависит от таких факторов, которые никакого отношения к науке не имеют, уж скорее к политике, наверное.
Если будет хотя бы подтверждение бозона Хиггса, и вот его найдут, получат убедительное доказательство того, что он есть, вот само по себе это не является некоторым оправданием этого дорогого дорогого и долгожданного проекта?
Ну, там много разных оправданий. Например, нельзя забывать, что сейчас синхротроны очень часто строят не ради того, чтобы ставить эксперименты по физике высоких энергий, а из так называемого синхротронного излучения.
Которое используется во многих областях.
Побочный эффект, на самом деле, который физикам только мешает, но который очень активно используется. Не было бы синхротронов, не было бы этого излучения, многие эксперименты в биологии и в мезофизике невозможно было бы поставить. Так что здесь бывают неожиданные плюсы в таких вещах. Что касается того, есть ли там шанс увидеть что-то такое совершенно необыкновенное, ну, у меня такого ощущения нет, что там можно увидеть что-то необыкновенное. Но тут я могу быть неправ.
То есть вы, например, в принципе, не ждали каких-то неожиданных вещей, неожиданных открытий, которые были бы непредсказуемы уже еще до экспериментальной стадии?
Я нет, но, опять же, я совершенно не специалист в этой области.
А как вы думаете, будут ли какие-то новые и интересные вещи, связанные с устройством Вселенной? Будем ли мы продвигаться вообще в 21 веке? Ответим ли мы на самые важные вопросы, то есть на самые главные? Как все-таки устроена наша Вселенная? Из чего она состоит?
Ну, что-то мы и так знаем. Будем как-то уточнять. Я думаю, что в астрофизике, безусловно, у них потенциал сейчас огромный. К сожалению, это все очень сильно завязано на государственное финансирование на очень высоком уровне. То есть практически сейчас астрофизические эксперименты, они настолько же дорогие, насколько эксперименты физики высоких энергий, поскольку практически все это связано со строительством больших телескопов или на Земле, или в космосе, что чаще. Насчет других планет, это как раз совершенно реально, и это произойдет, если не будет никаких социальных катаклизмов в течение ближайших там 30 лет. У нас появятся первые спектры планеты, их излучение, и мы будем знать их химический состав. Любая планета, на которой находится свободный кислород в достаточном количестве, заведомо должна обладать жизнью.
Она должна быть обитаема?
Она должна быть обитаема.
По определению?
Потому что никаким другим способом свободный кислород удержать на планете невозможно. Он весь там тут же впитается, грубо говоря, в Землю через несколько миллионов лет. Такого сорта информация будет поступать, она будет совершенно точной вот в течение ближайших десятилетий. В нашей жизни мы, скорее всего, дождемся того, что вот эта информация будет. Она может быть отрицательной, но она будет.
С профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским беседовала Ольга Орлова. Ольга Орлова была последним автором этого выпуска аналитической передачи «Время и мир». Его составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. До новых встреч в новом году.
Человек имеет право официально.